Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях монахиня Ефросиния, учредитель и президент благотворительного фонда памяти преподобной мученицы великой княгини Елисаветы и продюсер, автор проекта «Оратория о Святой Земле. Прощальный час в Иерусалиме». Здравствуйте, матушка.
Здравствуйте.
Я предлагаю в этот раз прям начать с музыки, а потом мы будем о ней говорить. Что мы сейчас будем слушать? Вы предлагали, матушка, начать со смоковницы.
Да, так как у нас сейчас идет Великий пост, я хочу, чтобы вы послушали покаянную песню «Смоковница».
Необычная композиция. У меня прям сразу несколько вопросов. Не знаю, с какого начать. Во-первых, кто автор? Откуда такая необычная аранжировка? Сама форма исполнения. Солисты, слышно профессиональный оперный вокал, хор. Развитие такое музыкальное, ну, непривычное. Действительно, достаточно длинная композиция, но она захватывает за счет своей динамичности. Вот давайте начнем с того, кто исполняет, и потом расскажите, откуда вот эта музыка удивительная.
Вы знаете, дело в том, что сама музыка, она действительно такая, ну, я бы ее назвала шедевром. таким... Это действительно искусство. Просто у нас исполняли ведущие солисты Мариинского театра. Это прежде всего это Василий Гирилло, Роман Бурденко, Татьяна Павловская, Юлия Маточкина и Владимир Филяур. Бас. Вот. И они согласились спеть, вот именно исполнить 15 композиций наших дореволюционных вот этих кант. Это дореволюционные канты, которые писались еще при царе Николае II, когда было открыто Императорское православное палестинское общество, руководителем которого был князь, великий князь Сергей Александрович и Елизавета Федоровна Романова. У меня даже фонд назван в честь ее памяти. И дело в том, что когда паломники...
Извините, я тоже названа в честь ее памяти.
Да? Правда? Здорово. Завет, здорово. Ага. Вот. И когда открыли паломничество, построили много монастырей, вот именно там на Святой Земле, купили очень много мест. Это вот Антонин Капустин, архимандрит, занимался покупками Императорское православно-палестинское общество. И сама Елизавета Федоровна, побывавшая, хоть она один раз побывала на Святой Земле, и она говорит: «Господи, дай мне, чтобы я здесь была захоронена». И вы знаете, ее действительно слова Господь исполнил. И она вот сейчас захоронена, ее гробница стоит в храме Святой Марии Магдалины, которая находится в Гефсимании. Это русская зарубежная церковь. Вот. И сама Елизавета Федоровна, побывавшая один раз только в Иерусалиме, также открыла Императорское православное палестинское общество в Москве. И она каждого паломника, когда открыли паломничество первое, она каждого паломника благословляла книжицей, где были вот написаны вот эти стихи, вот эти канты. Представляете? Также она благословляла Евангелием и Псалтырью. Вот три книжечки были. И я обратилась в архивы святого, значит, монастыря, Спасо-Вознесенского женского монастыря зарубежной церкви, Горнинский женский монастырь, потом греческую патриархию. Я собирала вот эти песнопения. Даже вот у нас есть некоторые матушки, которые просто напевали. Вот «Смоковница», «Закхей» песня. Они, я им ставила вот телефон там или диктофон, и они просто, вот 90-летние монашки, они просто напевали эти песни. И мы потом делали аранжировку, переложение на хор, на оркестр и на солистов. Понимаете, да? И плюс еще на детский хор, потому что у нас слепые дети здесь даже задействованы.
А расскажите подробнее, пожалуйста, об этом.
Значит, смотрите, я курирую детский дом слепоглухих в Сергиево Посаде уже около 10 лет. И в детском доме прекрасный есть ансамбль. И владыка Феогност, который вот возглавлял раньше, вот недавно его
Трость
только
Сергиеву Лавру.
Сергиеву Лавру, да, владыка Феогност, он построил храм. Прямо там, в честь явления иконы, явления Божьей Матери преподобному Сергию. И эти дети поют на клиросе, они слепые поют, а глухие, они прислуживают в алтаре, мальчики. И проповеди читают, у них свой храм. Сначала был такой домовой небольшой, потом владыка построил большой храм, он опекал, тоже помогал, и батюшку туда благословил, там постоянно каждый день службы проходят, дети исповедуются, они там и причащаются, и сами, представляете, и поют, и все. Вот. У них есть свой ансамбль. Ансамбль называется «Преодоление». И вот они поют... разные находят песнопения и просто поют. Но я как-то с руководителем один раз поговорила, говорю: а что вы поете? Говорит: мальчик, да мы берем там Стаса Михайлова, например, там караоке такие. Вот разучивают песенки и поют. Я говорю: как бы хотелось, чтобы все-таки были более духовные произведения, потому что дети, они сложные, они не только слепые, они слепоглухие. И у них еще как бы вот есть недоразвитые, ну там сложные заболевания разные. Вот. И им необходимо, например, чтобы они пели такие духовные произведения, потому что они одну песню разучивают целый месяц.
Ну, конечно, важно, важно содержание этой песни.
Содержание, чтобы они повторяли каждое слово, понимаете, они входили, то есть мы создали такие песни, то есть ты окунулся в Евангелие. Вы знаете, когда даже большевики пришли, они отнимали у всех людей Евангелие, расстреливали этих людей. А те, которые побывали на Святой Земле, у них хранились вот эти канты, песнопения. И когда уничтожали у всех Евангелие, да, то люди читая и поя вот, этих, вот эти произведения, просто пели, да, вот, они, конечно, вспоминали Евангелие, значит, они полностью производили Евангелие.
Ну, евангельские какие-то сюжеты.
Сюжеты. Вот именно вот эти канты, они построены на сюжетах, на притчах Господних, на страдании Господа, на Его воскресение, как Он родился, как Он апостолов призвал. То есть у нас вот эти все песни, именно подготовленные еще помимо притч, есть подготовлены к 12-м праздникам, то есть 12 песен, именно вот все события, связанные со Спасителем, земной жизнью. То есть вот Рождество, да, вот он родился, потом крестился, то есть песня крещения, да, как там Иоанн Креститель крестил Господа. Затем, ну вот, его страдания, например, там, затем притчи, вот Закхей, исцеление слепого, затем Галилейское море, призвание апостолов. Ну вот, вот такие все песнопения мы вот решили все сложить и сделать такую ораторию. Оратория, она, понимаете, там же не только музыка, там еще и зачитывание будет. То есть у нас будут артисты, современника мы берем, таких верующих, которые будут перед каждой песней зачитывать пророчество о Христе. Вот их 364 пророчества. И вот как, вот, знаете, вот идет служба, да, допустим, вот перед праздником, например, Рождество, да, сколько мы читаем пророчеств о том, что вот должен родиться Христос. И все, и литургия. Христос родился, да, и вот эта тропа Рождества. То есть у нас также будет, только вот именно в таком варианте, как вот канты, да, вот, чтобы люди могли слышать, чтобы эти песни запоминались. Моя была задача возродить традицию дореволюционную, чтобы вот, ну, знаете, как это было? Первое, когда получали от Елизаветы Федоровны вот эти канты, люди приезжали на Святую Землю, самолетов-то не было, да, все кораблем переправлялись в порт Яфу, и затем пешком шли по святым местам. Кто не мог, кто был больной, да, они их садили на осла. И вот на ослах, там кто пешком, вот так добирались. Даже вот перевозили колокол один на Илион. Представляете, да, самый
на
большой
гору.
Там, на гору Илион. А он туда не подошел. И вот колокол с гроба Господня поменяли на колокол вот то, что на Илион. Представляете, на у гроба Господня сейчас именно колокол русский, русских наших паломников, представляете, которые просто катили из Яфы, а там все-таки 80 километров.
Сколько он весит? Там много тонн.
Там много тонн. И даже когда этот колокол, ну, кому-то там задел там на ногу, да, то есть немножко навалился на ногу.
Немножко.
Там, да, немножко, это, понимаете, несколько тонн. И они радостно говорят: Господи, слава тебе, Господи, что мы на Святой Земле пострадали, понимаете, да.
Ну, и сразу Господь как... благословил, да, нас колоколом.
Да, колоколом благословил. Вот, и вот такое чудо, что вот этот колокол, это русский колокол у гроба Господня. Вот. И они, вот, например, приходят в Вифлеем, и все поют «Ночь тиха над Палестиной», там другие песнопения, все, что касается вот Спасителя, как он родился. Затем, значит, вот идут на Иордан. Да? И вот они в далекой стране Палестины. Вот эта знаменитая песня, понимаете, да, которую вот мы сейчас... То есть люди стали забывать эти песни. И раньше, и даже сейчас, вот в монашестве, если вы там приходите в какие-то монастыри, вот Горнинский женский монастырь, там другие вот в Толге у матушки Варвары, вы знаете, это такое чудо. Служба. После службы все идут в трапезную, и после того, как покушают все, да, то начинают петь, и поют вот эти как раз песнопения. Часть вот этих песнопений матушка Варвара мне нашла, потому что она с 70-го года по 82-й несла послушание в Горнинском женском монастыре, она также это собирала. И у меня такая прямо книжица вот сохранилась, я говорю: матушка, дайте нам ноты вместе с этими песнопениями, с кантами. И она тоже половина насобирала нам. Вот. И я хочу сказать, что вот эти песни, я хочу это возродить, понимаете, чтобы каждый человек, он просто не пел вот эти песни вульгарные, да, то есть первое – это вклад в культуру, ну, то, что мы делаем, второе – это помощь детям нашим слепым, потому что это у них идет такой стимул, и когда они поют эти песни, они в это время молятся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь студия Лиза Горская и монахиня Ефросиния, учредитель и президент благотворительного фонда памяти преподобной мученицы великой княгини Елисаветы, также матушка, продюсер и автор проекта «Оратория о Святой Земле. Прощальный час в Иерусалиме». Такие разные у нас с вами темы обрисовались. С одной стороны, действительно, возрождение вот этой традиции музыкальной русской. С другой стороны, даже не знаю, как сказать, это помощь, это социализация, это вот то, что происходит со слепыми, глухими детьми, когда они вовлекаются в этот грандиозный музыкальный проект. Каким словом это назвать? Что? Ну, это у них какой-то стимул, наверное, к жизни. Это
стимул
смысл.
К жизни, да. Им, понимаете, они, им самое главное чувствовать себя в обществе, ну, как сказать, не ущемленными, а быть равными. Понимаете, и когда мы это им даем, тем более выступить, например, с солистами Мариинского театра, вот это ничего себе. Не каждый ребенок может вот так даже из музыкальной школы выступить с Мариинским театром, а здесь вот это да. Тем более мы хотим еще, чтобы с этим концертом поехать по другим странам мира. Понимаете, они чувствуют все сердцем, они видят сердцем.
А как это происходит? Как? Вот вы же к нам в студию принесли уже готовый диск. Я так понимаю, что колоссальная работа уже проделана. Впереди тоже концерты, гастроли. А вот как это происходит технически, как сейчас принято говорить? Солисты приезжают к детям, дети приезжают к солистам, с ними занимается преподаватель. Что? Вот как они живут?
Вы знаете, но так как дети-то, они уже там с 5 лет обучаются в этом детском доме-интернате, да, и они занимаются, у них есть преподаватель, то есть они поют прекрасно, да, вот. А здесь...
Это же какой-то очень старый наш интернат. Я помню, еще в советское время мой брат туда ездил, когда я маленькая была. Загорский детский дом он назывался.
Это единственный такой детский дом-интернат для слепоглухих в России. Вообще в Советском Союзе был. Со всех мест приезжали слепоглухие дети, и они там обучались. Просто есть и от нормальных родителей, да, есть от тех родителей, которые бросали этих детей. И вот последние дети, которые как раз у меня поют, это вот 15-20 человек, которые слепые и глухие, и они были выброшены родителями, некоторые избивали, и дети ослепли, некоторые просто в помойках их находили завязанными. Вот именно вот эти детки, сироты, которые именно...
Социальные сироты.
Социальные сиротки. Я их взяла как раз вот в наш проект. Потому что и так у них очень сложная жизнь была, страшная. Вот, и поэтому я им хотела вот такую помощь сделать. И потом, самое главное, когда был Советский Союз, то был такой центр общежития, была работа, им давали заработную плату, они жили спокойно, их кормили, да. А потом, когда Советский Союз разрушился, ну, ушел, да, то в России уже вот этого общежития и работы нет. То есть выходят дети после 18 лет, слепые, глухие, никому не нужны, на работу их не берут, жилья нет. Им какой-то там приписывают какую-то комнатку. Приезжаем, дом разрушен. То есть практически становятся бомжами. И я когда вот увидела вот это, для меня стала, ну вот, моя задача как-то их вернуть к жизни, чтобы они не отчаивались, чтобы у них депрессии не было, понимаете. И мы решили с директором детского дома Галиной Константиновной Епифановой как-то организовать строительство реабилитационного центра для слепоглухих, которые после 18 лет выходят. Мы им даем работу, значит, они, например, ансамбль, чтобы он не распадался. Представляете, вот они с 5 лет поют, поют, да, потом раз, выходят, все, до свидания.
Делай, что хочешь.
И делай, что хочешь. А здесь, если они будут жить в реабилитационном центре, у них сохранится ансамбль. Потом я придумала такую работу для тех, кто не поет. Это вот разливание нардового мира.
Это что такое?
Да, это мир, который мы воссоздали, 2000-летняя традиция вот такая, нардовая мира, когда Господь простил блудницы, она полила ноги ему этим миром. И Господь ей простил все свои, ну, все грехи. Говорит, иди и больше не греши. И вот это мне так захотелось. Думаю, надо же, что это за мир такой? Вот у меня был всегда вопрос. И вот когда я была в греческом монастыре в Кресном, то у нас там очень шикарная библиотека. И нужно было там от червячков спасать книги. Вот пришли иудеи, они стали прочищать там всякими средствами. И пока я там сидела, патриарх дал послушание с ними находиться в этой библиотеке, я просматривала книги и увидела старинную синоксарь. IV века, византийскую. Представляете?
Нет, там, не представляю.
И там, и, да, IV век, Византия. Угу. И там было как раз в Синоксарии описан рецепт нардового мира, как это делалось. Я схватила это, потом с греческого перевели на французский, отправила на завод во Францию, в Грассе. Но тоже, знаете, у меня путешествия были большие, мы даже с матушкой игумени Костромской, когда я несла послушание, там это 90-е годы восстанавливали, поехали во Францию, увидели, как делают французы ладан. С таким запахом. Они меня познакомили с директором завода. И вот мы как-то задружились. Я говорю, а вы вот этот рецепт можете сделать нардового мира? Они говорят, у нас нарда нет во Франции. Но, говорит, мы можем
что это
закупать...
такое?
Нард – это цветок,
ага.
Выжимка. И он, знаете, он... Это самый лучший запах считался. Женщины экономили на еде, чтобы у каждого была хотя бы капелька. Ведь когда, помните, Иуда сказал Господу, зачем такая трата? То есть она взяла кувшин, это самое, и полила Господу
ноги,
да. И Иуда говорит, зачем такая трата? Лучше бы продать и раздать нищим эти деньги. Господь говорит, нищих вы имеете всегда, а меня как бы это самое забываете, да, она подготовила меня к погребению. Она сделала доброе для меня. Вот. И, естественно, вот это нардовое мира я научила детей разливать. У нас там целая прямо сейчас фабрика. Ну, там не фабрика, такая комнатушка.
Так где цветок-то взяли?
Цветы покупают в Индии. Там в Евангелии так и написано, что эти цветы только в Индии растут. И вот французы закупают цветы, делают во Франции выжимку, и все ингредиенты добавляют вот то, что там описано в рецепте. Присылают в Израиль, я все освещаю. Там около 300 святынь. То есть я беру с лампадки с разных мест масло, туда добавляю. В это нардовое мира. И люди приезжают, понимаете, они исцеляются даже, многие. Это как благословение гроба Господня, понимаете. Люди встали, ну, допустим, да, взяли нардовое мира, утром проснулись, помазали лоб себе. Благословение от гроба Господня. У меня даже там от лампадки благодатного огня. Когда благодатный огонь сходит, и вот это зажигается лампадка, и вот, вот раздают всего 4 таких маленьких сосудика, отправляют на Афон и дают мне для детей. Понимаете? И вот мы туда добавляем, то есть вот у нас даже...
Детишки разливают.
Да, а как они разливают? Мы купили оборудование им, и вот так на кнопочку нажимают, и, значит, льется вот это мира. Соответственно, там 10 миллилитров, 20 миллилитров, вот. И они вот так, у них очень развиты руки, они вот так разливают все.
Это же важно, мелкая моторика для всех, для нас, кстати, у которых,
да,
руки уже под телефон вот только заточены.
Да, и вы знаете, вот кто нам помог записать этот альбом, потому что 2 альбома мы уже записали. Это было 14, все-таки 15 песен. 15 песен мы записали, да. Вот. И представляете, на Мосфильме. И вот кому мы не обращались за помощью, и никто не помог. Кроме некоторых людей, вот единицы. Вот, например, такие, как просто вот частный такой благодетель. Я прямо хочу их назвать. Можно по именам?
Да, конечно.
Чтобы все люди знали, вот, кто помогает детям. Это жена Анатольевна Малевская. Спасибо ей. Она помогла это вот сделать первый диск. Потом Боря Корчевников помог сделать второй диск. Чем он помог? Он, матушка... Что вы здесь сидите, у вас нардовое мира, у вас вот вы делаете прекрасные парфюмерные композиции. Познакомилась с Нежлой Барбир, когда мы ездили с детьми выступать во Францию, и с Макарскими, вот, там еще Селезнёва была. В Россотрудничестве к тысячелетию князя Владимира мы сделали концерт большой со слепыми детьми, там все плакали, конечно. Вот, и... познакомились, Нежла Барбир пришла, один из лучших парфюмеров Франции, который работает на модный дом Христиан Диор, на Шанель, вот это. Она говорит, матушка, что вам помочь? Что деткам помочь? Я говорю, сделайте нам православные духи. Вот начиная от Рождества до Пасхи. И она сделала нам духи, ассоциацию вызывает, понимаете, да, из натуральных вот этих всех, да, и вот сейчас эти дети, дети уже после 18 лет, я их взяла на работу, и они вот разливают вот это, нашу такую благовоние парфюмерию.
За которые, да, более 100 лет назад женщины готовы были поесть поменьше.
Нет, это за нардовое мира.
А, это другое.
Это другое.
То есть это новое поколение?
Это новое поколение. От Рождества до Пасхи это сделаны вот такие духи благовония. И вот Боря говорит, слушай, у нас же телемагазин на Спасе есть. Давай, говорит, мы это самое попробуем. И вот мы как раз смогли это все попродавать. То есть слепые участвовали в этом проекте. Представляете, дети слепые пели, а дети, вышедшие из детского дома, уже взрослые, они, разливая вот это, продавали на телемагазине, мы, да, заработали денег и записали вот два альбома.
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». Я напоминаю, что у нас в гостях монахиня Ефросиния, учредитель и президент благотворительного фонда памяти преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы, а также автор проекта «Оратория о Святой Земле. Прощальный час в Иерусалиме». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Слухає його на сі.
Светлый вечер. На радио «Вера».